Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая, Валентина Бондаренко. В жизни каждого человека есть несколько ключевых моментов. И одним из них, бесспорно, является свадьба. Когда-то люди женились и выходили замуж один раз и на всю жизнь. И, разумеется, отмечалось это событие особенно торжественно. Но даже сейчас, когда выбрать себе половинку один раз и до самой смерти – редкая удача, молодожены и их родители непременно отмечают свадьбу широко, устраивая для гостей богатое застолье. И это вполне в русской традиции, о которой я и буду говорить в сегодняшней программе. Вообще, справедливости ради, следует сказать, что для народа свадьба была долгим многоступенчатым действом, которое растягивалось порой на несколько месяцев. Начиналось все это со сватовства. Затем был сговор, рукобитие, просватанье, пропой, предсвадебные вечерки в домах жениха и невесты. И, наконец, собственно, свадьба, которая тоже длилась минимум 2 дня, а то и неделю, в зависимости от местных традиций и благосостояния семьи. И каждый из этих этапов обставлялся соответствующими обрядами, которые частенько превращались в настоящие театрализованные действа. Элементы застолья присутствовали практически в каждой из этих точек. Например, удачное сватовство закрепляли совместным застольем. При рукобитии каравай хлеба служил гарантом верности своему слову и закреплял все пункты заключаемого договора. А название «пропой невесты» говорит само за себя. Однако из нашей стремительной современной жизни все эти долгие приготовления уже давно ушли, поэтому мы будем говорить непосредственно о свадебном застолье. Сейчас какого-то специального названия для этого действа не существует. Чаще всего можно услышать просто «отмечали свадьбу в кафе». А раньше его могли называть по-разному. Чаще всего пиром, честным пирком да за свадебку. Отсюда слово «пирог», то есть то, чем пируют. И наоборот, названием свадебного угощения в целом могло служить название блюда. Так летопись сообщает, что в 1239 году Александр Невский устроил большую кашу в Торопце, а затем другую в Новгороде. Имеется в виду пир по поводу свадьбы князя. А в некоторых славянских языках свадебное застолье до сих пор называют квасом. Но самая известная принадлежность свадебного стола – это все-таки не пироги с начинкой, не квас и не каша, а большой, богато украшенный хлеб-каравай.
Две дружки, две подружки, да караваева.
Пекли его специально приглашенные каравайницы. Не только опытные хозяйки, которым удается вкусная и красивая выпечка, но непременно женщины замужние, счастливые в браке и имеющие много здоровых, красивых и умных детей. Иногда выпекали 2 каравая, которые ставили рядом, символизируя этим родство 2 семей. Или один хлеб приносили из дома жениха, а другой – из дома невесты. Но чаще это считалось дурной приметой. Хлеб должен был быть общим, так же, как должна быть неразделимая едина, только что созданная семья. До сих пор во многих семьях молодых после официального заключения брака встречают дома или в ресторане таким испеченным на заказ караваем. И тут же частенько на нем гадают. Дают новоиспеченному мужу и жене откусить от хлеба. Кто больший кусок отхватит, тот и будет главенствовать. Ведущий методист Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Анна Щетинина говорит, что в народной крестьянской культуре Рязанского края роли свадебного каравая этим не исчерпывались.
Свадебный каравай у нас был в нескольких видах. Первый каравай, когда молодых встречали в дом, преподносили им хлеб, соль. Кто-то говорит, кто больше откусит, тот у нас глава в семье. Кто-то этот момент не учитывался, а учитывался, кто первый на порог переступит после того, как их благословят. Тоже свадебный каравай. На второй день подавался на стол, когда происходило самое интересное между молодыми, на следующий день проверяли, честное, нечестное. Вот Воронежская, Липецкая областях простынь вывешивали, а у нас в некоторых местах можно встретить упоминание, что выносили пирог, и сверху либо украшенный, либо не украшенный калиной.
Вообще наличие украшений, пожалуй, главный определяющий признак свадебного хлеба. Довольно широко известна разновидность каравая под названием «роща», когда круглый хлеб или даже несколько пресных лепешек, положенных друг на друга, украшали фигурками из теста, деревьями, животными, а иногда и символическим женихом и невестой. Как тут не вспомнить навершие современного свадебного торта? Эти фигурки гости должны были выкупать под шутки и прибаутки дружки. Еще одно подобное хлебобулочное изделие зафиксировано на Рязанской земле. Свадебное печенье – лепешка, на которой в середине и вокруг сидят птицы-куры. В этнографическом обозрении 1910 года он носит название «курник». Хотя сегодня мы знаем пирог с таким названием. Иногда пирог действительно на свадьбе мог исполнять роль праздничного хлеба. В разных областях на свадьбу пекли курники, шишули, хорошули и другие виды пирогов. В основном, конечно, со сладкой начинкой, чтобы жизнь молодой семьи была сладкой. Но курник в этом ряду особенно выделяется. Он-то как раз был пирогом не сладким, а широкую известность именно в качестве свадебного приобрел благодаря двум своим качествам. Во-первых, он круглый и высокий, богато изукрашенный фигурками из теста. Это его сближает со свадебным караваем. А во-вторых, о древнейшем виде курника, который бытовал на Рязанской земле, мне рассказала Анна Щетинина. И здесь важна скорее начинка.
Второй у нас свадебный каравай, он ставился на стол. В некоторых районах он встречался как курник, то есть это целиком запеченная курица у нас была. Да, именно целиком запеченная курица клалась в тесто и пеклось это. Все это было, кстати, искусство очень большое. Почему не во всех районах это у нас сохранилось? Чтобы тесто не сгорело и чтобы курица пропеклась. Сейчас курников не встретишь, именно вот настоящих, традиционных, с целой курицы. Сейчас в основном вареную курицу уже используют. А этот курник пекся по 9 часов.
Таким курником, испеченным в доме жениха, могли угощаться и подружки невесты на предсвадебной вечеринке. Порой в него запекалась монетка, и та из девушек, которой она достанется, считалась самой удачливой. Имели значение и части куриной тушки, как в известной сказке о бедняке, который делил курицу для семьи своего хозяина. Ножки – бежать по дорожке, крылышки – лететь из родительского дома, гуска – сидеть пока в девках, голова или шея – быть главой в доме, ну и так далее. Вообще, надо сказать, что очень часто сами молодые на пиру в свою честь не только ничего не пили, что естественно, ведь им еще предстояло продолжать род, но даже ничего не ели. Отправляя их в амбар или другое помещение для исполнения супружеского долга, родные снабжали их крынкой безалкогольного питья, утолить жажду, и жареной или вареной курицей. Поскольку курица несет яйца каждый день, то она имела символику плодовитости, которой необходимо было пожелать и молодой семье. Имело это блюдо и гадательное значение. Доев куриное мясо и вытащив грудинную вилочку, муж и жена брались за нее и разламывали. Потому, у кого в руках останется больше обломок косточки, судили, кому выпадет пережить своего супруга. Свадебный стол в целом всегда стремились сделать как можно богаче, сытнее, разнообразнее. Делалось это, конечно же, и для того, чтобы показать гостям и своей новой родне зажиточность семьи, то есть, по сути, подтвердить, что они сделали правильный выбор. Но древнейшее значение изобилия свадебного пира, как, например, и масленичного, и новогоднего застолья, продуцирующее. То есть на свадебном столе должно было царить изобилие, для того, чтобы жизнь только что созданной семьи была такой же сытной и богатой. Поэтому и выставлялось на стол все самое лучшее. А самым-самым в крестьянских семьях было, конечно же, мясное, которое служило показателем благосостояния семьи. На свадьбу было принято потчевать гостей жареным мясом, ставить на стол целиком запеченные тушки домашней птицы и фаршированных поросят. Также в почете был сальник – блюдо из каши и потрохов, запеченных в рубце или внутренней перепонке. Руководитель военно-исторического клуба «Княжий стяг» из города Коломны, автор просветительского проекта «Трактир у Доброгневы» Андрей Худолей застал один из вариантов этого блюда – няню или сервисол. Вот название, под которым его угощали фаршированным коровьим рубцом в рязанской деревне.
Няня – это фаршированный коровий желудок или свиной, ну, реже бараний, который набивался всеми полусъедобными вещами, типа мозгов, легких, почек и прочее. Ну, то, что в чистом виде есть не очень хочется. И все это снабжалось большим количеством сала, чтобы сухую внутреннюю вот эту требуху сделать более жирной и питательной. Один из вариантов вот этой няни мне удалось попробовать в исполнении достаточно древней бабушки, которая училась этому в детстве. Называется это в ее озвучке сервисол. Это в рязанской глухой деревне. Бабушка меня угостила этим сервисолом. Конечно, там не было никаких глаз и прочего. То есть это был коровий желудок, начиненный сердцем, почками, печенью, салом и легкими. То есть все это измельчалось, засовывалось в желудок и в печи в русской запекалось. Было изумительно вкусно, вот когда это горячее вот, резалось, лопалось и шкварчало все.
В почете были на свадьбах и домашние кровяные колбасы. Их тоже делали загодя, и тут неспешность свадебного ритуала играла свою положительную роль. У семей, устраивающих застолье, было время основательно к нему подготовиться. Андрей Худалей, бывая в детстве в деревне, застал и этот процесс.
Целый ритуал, когда вот резали свиней, сало с кровью варилось, загонялось все это в кишки при помощи мясорубок. И аромат этот, вот этот вот вся переполоха с этим связанная, он, конечно, в моей памяти, как вот городского жителя, когда я приезжал в свою родную историческую деревню, для меня это была такая вот кровяная колбаса, причем вкус у нее, не настолько яркий, как вот впечатление от ее приготовления, когда весь дом стоит коромыслом, все вот варят, моют эти кишки, запихивают туда эту начинку. Вот это, конечно, намного интереснее, чем ее просто потом есть. Кровяная колбаса коптилась также или съедалась свежей, хранилась она в копченом виде достаточно долго.
Ну и, конечно, раз забивали домашний скот, то не обходилось без студня. Сейчас у нас его заменил холодец – исторически украинское блюдо из свиных субпродуктов. На Руси подобное кушанье варили из говяжьих – ушей, хвостов, копыт и прочих малосъедобных частей туши – и называли его студнем. А вот холодцом величали совсем иное блюдо – ягодный десерт. А в наши дни молодоженов и их гостей обычно радует более аристократичный вариант простонародного студня – мясное или рыбное заливное. В чем разница, мне объяснила технолог пищевого производства, преподаватель Любовь Синицына.
Холодец – это насыщенное калорийное блюдо и использование недорогих продуктов. Заливное требует более профессионального подхода. Если говорить о холодце, то это еда крестьянина. Почему? Потому что для варки холодца использовали продукты менее качественные. То есть те части, которые для приготовления, допустим, мяса тушеного или порционных блюд не использовались. Это те продукты, которые считались по себестоимости более дешевые. А для заливного уже используется мясо более высших сортов. Это толстый тонкий край, это вырезка. То есть мясо, которое отваривается изначально, затем отдельно готовится желе для заливания этого мяса, оформляется, соответственно, овощами. Морковочкой можно перьями лука зеленого, укропом петрушкой оформить.
Разумеется, подавались на стол и хмельные напитки, из которых главными когда-то были пиво и медовуха. Обыкновение пить на свадьбах тоже давнее. И смысл здесь не в том, чтобы напиться на дармовщинку, а все тот же, продуцирующий, чтобы жизнь молодых была не только сытной, но и веселой. Причем частенько подчеркивается, что пили только люди старшего поколения, женатые и замужние. Молодежи пить категорически запрещалось. Про то, что сами молодожены к спиртному и не притрагивались, я уже упоминала. И вообще, основное веселье начиналось после того, как молодые покидали праздничное застолье. В местах, где пивоварение было традиционным, перегонных напитков, то есть водки и самогонки, не пили еще очень долго, еще и в 20 веке. Зато к свадьбам пиво варили просто в огромных количествах. Как говорят старики, шестом не достать, имея в виду дно огромных корчаг, которые использовались для варки напитка. Ну и еще об одном обычае свадебного застолья следует упомянуть. Это обряд с кулинарным названием «сыр-каравай», который был распространен и на Рязанской земле. Ученые называют его центральной частью свадьбы. Выглядело это так. На блюде выносили очередной каравай, и невеста одаривала кусками от него родственников жениха и главные свадебные чины – сваху, стрепуху, дружек, а затем и остальных гостей. А те, в свою очередь, подносили подарки ей или молодой семье в целом. Вкушая части одного блюда, обмениваясь подарками и почестями, члены двух семей как бы окончательно закрепляли свое новое родство. Чтобы вы могли понять древность этого обычая, приведу цитату из «Домостроя». «На столе же на блюде каравай, а на другом – сыр. Да уместно стоять двум человекам, держать носилы с караваем и сыром, покрывши атласом или бархатом золотным. Да послать с перепечей и сыром к отцу и к матери, и кто будет посаженным у новобрачного князя, и к тем тоже посылать с сыром и перепечею. А дружка делит каравая и сыры с четырех углов крайки, положит на одно блюдо, да на краюхе режет, и сыр колупает, кладет по блюдам». Нетрудно заметить, что описание обряда практически полностью соответствует тому, что спустя 400 с лишним лет записали рязанские этнографы. Правда, в первой половине 20 века сыр, так сказать, физически из обряда уже ушел. Вместо него употреблялся каравай, а иногда уже и просто обычный хлеб, даже магазинный. Но, тем не менее, в названии он в связке со священным обрядовым хлебом-караваем сохранился прочно. Иногда сыр-каравай был одновременно и разгонщиком, то есть последним кушаньем свадебного стола, после которого гости понимали, что пора уже и честь знать. А вот в других областях разгонщиком могла быть, например, каша. Дружка, выражая на словах сожаление от того, что закончилось свадебное веселье, ударял кулаком по блюду с кашей с такой силой, что брызги от нее летели во все стороны, попадая и на гостей. И те спасались бегством.
Полно, полно вам, ребята, чужое пиво пить. Не подали вам, ребята, свое заводите.
Этим роль пищи в свадебном обряде не исчерпывается. Например, на второй день свадьбы жених должен был намекнуть гостям и новой родне, честная ему досталась невеста или же нет. По словам ведущего методиста Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Анны Щетининой, сделать это можно было разными способами, в том числе и с помощью пищи. Пирог с калиной мы уже упоминали, но на их месте могли быть и другие блюда.
На второй день приходили невесте, родственники собирались, и там жарили яичницу. Где-то в каких-то селах я знаю упоминание, что это так же, как вот сейчас свадебный торт. Режут, выкупают куски, чтобы скушать кусочек, нужно было молодым заплатить. Место рядом с молодой выкупают.
Я еще слышала, что блины пекли. И смотря откуда жених начинает есть блин. Если с краешек, то все в порядке. А если с серединки делает дырку в блине, то уже...
Там и с этой яичницей тоже был интересный момент. Там как он вилку держит, как он ее подковырнул. Наши предки, они были достаточно хитри на выдумку. С одной стороны и не прозвучало, а с другой стороны все прекрасно поняли.
Таким образом, пища на свадьбе имела немаловажное, если не первостепенное значение и несла самую разнообразную смысловую нагрузку. Мало расписаться и даже обвенчаться все равно мало. Сельский мир готов был скорее признать брак по каким-то причинам, не зарегистрированный в гражданских или церковных книгах, но освященный застольем, чем наоборот. Именно застольные традиции и обряды, в ходе которых воздавались необходимые почести новой родне, устанавливались новые семейные отношения, да и попросту новая семья предъявлялась всему деревенскому сообществу, закрепляли сам факт брака. Не зря и сейчас свадьба без последующего застолья полноценной как-то не считается. Меру в этом, конечно, соблюдать нужно, и ввергать обе семьи в долги ради того, чтобы пустить пыль гостям в глаза, тоже не совсем правильно. Хотя каждый решает для себя, будет это банкет на 200 человек или уютное семейное чаепитие. А какое значение придавал этому русский народ, вы только что увидели. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю его номер 255407. Открыта к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.